Министерство обороны Российской Федерации, телеканал «Звезда» и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Военный совет».
Добрый день всем, кто нас слушает. В эфире программа «Военный совет», ведущий в студии Анатолий Ермолин. Наш гость сегодня Михаил Михайлович Матвиевский, генерал-майор, начальник ракетных войск и артиллерии сухопутных войск. Добрый день, Михаил Михайлович.
Добрый день.
Михаил Михайлович, смотрю, у вас выложены книги прямо перед вами. У нас есть повод сегодня поговорить и об истории, и о том, что представляют сегодня ваши войска. Давайте начнем с истории. И когда, напомним, в названии ваших войск появилось название ракетных в том числе?
В декабре прошлого года мы отметили 630 лет нашей отечественной артиллерии. Первое упоминание было сделано в 1382 году, по крайней мере, летописи подтверждает это в августе этого года. И вот с этого времени мы, как бы, идет у нас исчисление нашей отечественной артиллерии. День артиллерии, как праздник рода войск, был учрежден в 1944 году во время Великой Отечественной войны, чтобы 19 ноября ежегодно отмечать этот праздник. Почему 19 ноября такая дата установлена? Потому что в 1942 году, ровно прошлый год было 70 лет, начало контрнаступления под Сталинградом, когда благодаря умелым действиям наших артиллеристов, огневой мощи, мы начали коренной перелом в Великой Отечественной войне. И вот благодаря тому, что 19 ноября 1942 года перешли в контрнаступление наши войска под Сталинградом, благодаря умелому спланированному артиллерийскому наступлению, была достигнута такая победа. И поэтому в 1944 году по предложениям главного маршала артиллерии Николая Николаевича Воронова, военного совета артиллерии Красной Армии, был учрежден вот этот праздник. В 1964 году, когда уже начали в состав артиллерии Красной Армии сухопутных войск поступать ракетные вооружения, ракетные комплексы тактического назначения, оперативно-тактического назначения, 64-го уже праздник стал называться как День ракетных войск и артиллерии.
А «Катюшу» можно назвать первым прототипом, первым шагом на пути к ракетному вооружению?
Безусловно. Все принципы, которые были заложены нашими русскими учеными, принцип реактивного движения, они, безусловно, использовались и используются в создании нового ракетного вооружения. И «Катюша», безусловно, это как бы разновидность ракетного вооружения, которое использует те принципы, на которые создается любая ракетная техника.
Сейчас многие говорят о том, насколько сложно от изобретения перейти к опытному образцу, от опытного образца к промышленной партии. Вот как этот вопрос решался в 41-м году? Вот насколько, в каком количестве появились «Катюши», и как быстро, когда появились, и как быстро удалось их мультиплицировать, да, говоря сегодняшним
понятно
птичьим,
ну,
языком.
Вот, исторический факт, по крайней мере, есть такой труд, который был издан в 47-м году, «Боевое применение полевой реактивной артиллерии в годы Великой Отечественной войны». Там приведен такой факт. На 15 июля 1941 года в боевом составе Красной Армии была всего лишь одна экспериментальная реактивная батарея. 6 боевых машин БМ-13. Знаменитая батарея капитана Флёрова, героя сейчас Российской Федерации, выпускника нашей артиллерийской академии. Одна батарея. На октябрь месяц 41 года уже в боевом составе нашей Красной Армии было 245 отдельных реактивных артиллерийских дивизионов, насчитывающих каждая по 3 батареи таких. Было создано в августе управление гвардейских минометных частей. В результате вот именно война и те подходы, которые были заложены в штатную структуру командования гвардейских минометных частей, в том числе и такого структурного подразделения, как управление вооружением реактивных систем залпового огня, в частности вот «Катюш», было вот за 3 месяца с батареи до такого количества и до таких формирований доведено. То есть какие-то, наверное, принципы заложены, концентрации всех усилий в одних руках, и в результате вот такой был совершен, я скажу, подвиг именно за 3 месяца тяжелейшего первого года Великой Отечественной войны.
А вот что получается? Вот в какой-то степени нам повезло, да, что у нас был вот такой опытный экспериментальный вариант вооружения, и государство сумело мгновенно развернуть его. Вот если к нашему времени перейти, вот вы ожидаете какие-то такие инновационные решения, которые могут на принципиально новый уровень вывести вот ваше вооружение?
Вообще, в теории вооружения существует 3, по крайней мере, так вот, теория нашего вопроса по техническому оснащению вооруженных сил, не только ракетных войск и артиллерии в том числе. Это когда идет первый способ постепенной модернизации, ремонт существующего вооружения, но этот способ не приведет в конечном итоге к какому-то прорыву, повышению боевого потенциала в целом вооруженных сил, он просто не даст умереть существующим вооружением. Это как бы способ не для нашей страны, это для экономически слабых, неразвитых, если так можно сказать, в отношении промышленности и науки государств. Второй способ – это когда максимум усилий государства бросается на создание новейших образцов, прорывных технологий. Но это вот как раз тот вариант или тот пример, который я привел. Это когда во время уже, когда угроза, куда уже стоит вопрос о жизни и смерти государства, тогда, естественно, все усилия и экономики, и других институтов государства брошены на создание новейших образцов вооружения, которые позволят в конечном итоге переломить ход войны и выиграть победу над агрессором. Но это ж ситуация понятная, когда бывает. Ну и третий способ, который существует, это когда есть возможность у государства, есть возможность у промышленности, у науки, у вооруженных сил создавать оружие не которые вот по первому способу поддерживать, а через 2-3 поколения вперед. И одновременно поддерживать техническое состояние существующего парка. То есть мы как бы создаем вооружение не с завтрашнего дня, а уже следующего поколения. За счет вот этого вот такой способ наиболее приемлем, поддерживая существующие, в том числе и модернизируя существующие образцы, потому что у каждого образца вооружения должен быть огромный на модернизационный потенциал, исходя из изменяющихся форм и способов военных действий, промышленности и этому образцу вооружения выдвигаются новые требования, и уже тогда смотрят и конструкторы, и военные, возможно ли в существующем образце вооружения какой-то шаг вперед сделать. Если невозможно, тогда мы должны вот эти требования задать уже новому оружию, перспективному, который по существующим на несколько поколений, по крайней мере на 2-3, делается вперед шаг. Вот такие подходы существуют теоретически, а практически мы, в принципе, как раз вот этим сейчас и в вооруженных силах и занимаемся.
Мы сейчас немножко нарушили военную логику, потому что сначала надо говорить про организационную систему, да, а потом переходить к вооружениям и к тактико-техническим характеристикам. Вот в целом...
Материя-то она первична.
Ну, это правильно. Как, закончим про материю или про организацию поговорим? Давайте действительно про вооружение. Вот какие образцы, скажем, и ракетного вооружения, и артиллерийского вооружения сейчас являются вот тем самым действующим костяком ваших войск, а потом несколько слов о том, как вы видите перспективы их развития.
Ну, уже во всем мире известен, вот мы же ракетные войска и артиллерия, вот по ракетной составляющей, это ракетный комплекс «Искандер-М». Он хорошо, по крайней мере, известен и не только у нас в России, но и за рубежом. Это единственный в настоящее время ракетный комплекс, который еще ни одна страна не может превзойти по своим возможностям, по своим тактико-техническим характеристикам, по его применению. Это действительно современный ракетный комплекс. Кроме того, этот комплекс имеет достаточно большой еще модернизационный ресурс, который позволит наращивать боевой потенциал этого ракетного комплекса в интересах надежного, точного, своевременного огневого поражения противника в существующих формах и перспективных формах военных действий. Поэтому по ракетной составляющей вот такой у нас подход.
Это главная ставка.
То есть да, одна из главных ставок. И вот, по крайней мере, вот буквально на днях мы в соответствии с планом строительства вооруженных сил, сухопутных войск, в соответствии с государственной программой вооружения, мы 100% бригадный комплект вручили в торжественной обстановке и приняли от промышленности одному из ракетных соединений наших сухопутных войск. Поэтому должен вот в эфире сказать, что те задачи, которые поставлены вот на этот год, вот по этой составляющей, мы выполнили надежно и без срывов. Что касается второй составляющей, это реактивной системы залпового огня.
А можно еще про Искандер несколько вопросов? Мы можем говорить, что это что это вооружение можно отнести к сверхточному оружию?
Мы, создавая этот комплекс, мы уже как бы требования, это действительно класс высокоточного оружия относится.
Это мобильная система?
Да, мобильная система. Мы реализуем не только в ракетных подразделениях, частях, но и в артиллерии, насаждаем принцип разведывательно-огневых, разведывательно-маневренных действий, то есть в короткое время занятие стартовой огневой позиции, мгновенное нанесение огневого налета или проведение пуска и оставление этих позиций, дабы сохранить целостность и боеспособность этого подразделения. Потому что, сами понимаете, если долго стоят на одном месте, то, безусловно, на каждое действие есть противодействие. Существуют средства, как у нас, артиллерийской разведки, уже как бы другой составляющей переходим, и средства войсковой, и другой разведки, которые позволяют в реальном масштабе времени определить координаты стреляющего орудия, миномета, пусковой установки. Существуют так называемые, всем известные, радиолокационные станции разведки огневых позиций. Принцип радиолокации никто не отменял, и тяжело его отменить, поэтому все физические принципы, которые заложены в средствах артиллерийской разведки, оптических, звуковых, радиотехнических, радиолокационных, мы применяли, будем применять, и наши конструкторы, спасибо им, продолжают совершенствовать все те подходы и требования, которые мы закладываем при создании тех или иных образцов вооружения.
Как глубоко вы смотрите внутрь территории, ну, скажем, условного противника? Вот насколько глубоко вы можете его обнаружить и уничтожить? Вы же все-таки представляете в большей степени не щит, а меч в боевых действиях.
Да, действительно, наше требование, чтобы дальность поражения была соответствовала той дальности разведки тех средств, которые обслуживают стрельбу артиллерии, пуск и ракет. То есть, чтобы не получалось так, что мы можем стрелять там на сотни километров, а видеть там на десятки километров, обнаружать те или иные объекты противника. То есть, так называемые, определять для артиллеристов стрельбовые координаты, по которым мы можем надежно готовить и наносить огневые налеты и удары ракетных войск. Поэтому, как глубоко мы видим, но если не уходить на цифры, они, в принципе, всем известны из интернета, мы каждому войсковому инстанции от бригады, тактический уровень, армии и так дальше, есть соответствующая зона ответственности за разведку и поражение. Так вот, средства разведки отвечают назначенной, установленной зоне разведки для бригады, для армии и для объединения стратегического масштаба.
Вот опыт действия других стран показывает, что один из наиболее успешных и результативных, опять же, действий – это совмещение работы наводчиков, в качестве которых выступает специальное разведподразделение или спецназ, и таких систем, вот, которыми вы управляете. Ну, взять опыт Ирака, там, Кувейта и так далее. То есть, насколько вот такой способ используется в ваших войсках, и применяете ли вы какие-то инновации, ну, например, вместо разведчиков использовать беспилотные летательные аппараты?
Да, безусловно, сейчас характер межвидовой операции боя приобретает еще большее, так сказать, значение. Поэтому мы принцип «один в поле не воин» как бы к нам очень подходит, поэтому мы все данные, которые возможно получить от других средств, к примеру, разведки, мы их используем. Мы стремимся создавать и создаем, цель наша, конечно, это создание единого разведывательного информационного пространства, когда каждый, кто хочет, каждый потребитель может взять ту информацию, которую не сам создает, а создает совокупность всех сил и средств, которые есть в том или ином виде вооруженных сил и вроде войск, а в результате вот такой крупицы, если каждый будет вносить, получается в целом целостная картина боя, и тогда мы способны будем в реальном масштабе времени брать эту информацию, принимать решения и своевременно наносить поражение тому или иному объекту противника, который именно в этот момент является угрожающим или, как мы говорим, критическим. Критически важные объекты, такое есть понятие, которые в определенный момент действительно играют важную роль, и их поражение в конечном итоге может повлиять на выполнение той или иной оперативной или тактической задачи, а может быть даже и в целом на всю операцию или бой того или иного воинского формирования.
Это пока мы говорили только про ракетную составляющую.
Да. Ну, реактивно я уже начал говорить. Да, мы завершили ряд государственных испытаний успешно. Мы отметили юбилей создания Града нашим знаменитым тульским предприятием. Град мускулы, будем так говорить, нарастил. Мы создали новую реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г». Увеличили дальность, точность, сократили личный состав этого расчета, увеличили эффективность в несколько раз, позволяющих, если раньше на выполнение какой-то типовой задачи привлекалось определенное количество подразделений, ну, то сейчас для такой же задачи привлекаем несколько боевых машин залпового огня. То есть эффективность как бы растет за счет того, что новые подходы в результате взаимодействия с такими средствами разведки, как применение ГЛОНАСС, GPS, повышается точность. То есть не создаем, так сказать, систему в системе, а именно использование комплексных различных положительных моментов, которые имеются в обеспечивающих и взаимодействующих структурах с нашим родом войск. Увеличиваем мощность других систем, идут работы по совершенствованию более крупного калибра. Поэтому по реактивным системам залпового огня я скажу, что больших таких проблем, связанных с внедрением, нет. Идет все в плановом порядке в целом. Ну, естественно, бывают моменты, которые решаются обоюдными усилиями, в первую очередь, наших конструкторов. Я должен высказать слова благодарности руководителям предприятия «Сплав», герою Российской Федерации Макарец Николай Александрович, который является закопёрщиком, если так можно, в развитии нашей реактивной артиллерии. Поствольной артиллерии тоже продолжаем работы планово, но и наращиваем возможности существующих систем. Мы провели модернизацию такой системы, всем известной, как МСТА-С, которая позволяет также сократить время на выполнение огневой задачи, повысить эффективность именно внедрением в эту систему, автоматизированной системы управления наведения огнем. Другие проблемы, которые были в этом орудии, которые мы выявили в ходе чеченских кампаний, все, что войска выговаривали предприятиям промышленности, что вот нам так надо, вот эти все недостатки мы в модернизированном образце устранили. Идет развитие батальонной артиллерии.
А как, кстати, вот в каком направлении идет модернизация установок типа МСТАП? Да. Это модернизация или действительно какие-то новые инновационные решения с боеприпасами и так далее?
В том числе и с боеприпасами. Ну, к примеру, вот всем известно, ну, мы реализовали в этой системе, вот, которая в одной из таких хороших гаубиц, к примеру, немецкой панцергаубица 2000, одно из лучших орудий считается, там есть такой режим по классификации НАТО, называется «шквал огня» или «одновременный огневой налет», называем псевдозалп, когда по одной цели на разных траекториях одновременно на объект или на цель падает несколько снарядов за счет изменения автоматического траектории. То есть один выстрел делается на более высокой траектории и так ниже, потому что подлетное время, полетное разное в зависимости от этого. Но на цель падает не по одному, там как капелька, а сразу несколько снарядов. Это повышает эффективность, естественно, поражения. Другие факторы, сопутствующие этому одновременному огневому налету. Вот мы в этой нашей любимой самоходной гаубице 2С-19 МСТА реализовали.
Вот об этих интересных нюансах мы поговорим после небольшого перерыва. Я хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня в военном совете Михаил Михайлович Матвиевский, генерал-майор, начальник ракетных войск и артиллерии сухопутных войск. Ну и говорим мы, естественно, про артиллерию и ее ракетную составляющую.
Военный совет. Министерство обороны Российской Федерации, телеканал «Звезда» и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Военный совет».
Мы продолжаем заседание военного совета. Напоминаю, что наш гость сегодня генерал-майор Михаил Михайлович Матвиевский, начальник ракетных войск и артиллерии сухопутных войск. Мы так глубоко ушли в тактику, в способы ведения действий.
Кстати, создание образцов вооружения.
Да, судя по всему, какие смски приходят, нас с удовольствием поддерживают наши слушатели. Но я предлагаю сделать небольшой шаг в сторону, потому что вот мы упомянули в самом начале программы про книги, которые вы принесли с собой. Несколько слов, если можно, вот о них. Значит, и о знаках отличия, которые тоже лежат перед вами. Сейчас у нас все телевизоры.
Значит, вот эта книга нашего военачальника, маршала артиллерии Михалкина, маршальский жест в солдатском ранце. Эта книга, я скажу точно, у каждого офицера ракетных войск и артиллерии является, по сути дела, настольной. Здесь только нам маршал дает советов, иной раз перечитываем. Ну, даже такой вот, к примеру, командиром полка, если назначает, с чего должен начинаться прием его должности, с чего? Ну, вопрос интересный, да.
Но это же алгоритмы действий, да, здесь?
Нет, начинает с ремонта кабинета там, и так дальше, там, машину красят. А маршал здесь нас учит, что нужно начинать с изучения вопросов боевой готовности, где район сбора полка по тревоге. Наверное, правильно. Вот 85 лет мы отметили прошлый год. Вышла еще одна книга, прекрасная, тоже «Неуемное сердце» маршала Михалкина. Прекрасная книга. Здесь его товарищи-сослуживцы, маршал Советского Союза Язов начинает рассказ о нашем маршале, какой он человек. И действительно здесь правильно названо название книги «Неуемное сердце» маршала Михалкина. Действительно так, он нам постоянно помогает советом, помощь есть, поэтому у нас вот вроде войск...
Ну, вы даже перед эфиром с ним созванивались, насколько я понял.
Маршал артиллерии Михалкин, у нас ракетных войск и артиллерии в целом в вооруженных силах, это наша легенда, мы гордимся. И дай бог уважаемому Владимиру Михайловичу здоровья на долгие еще годы. Иначе нам очень тяжело, по крайней мере. Но вот эти книги у нас, они являются настольными. У каждого командира, офицера ракетных войск и артиллерии.
Знаете, вот в советское время практически каждый род и вид вооруженных сил имел свое неугомонное сердце. Вот как вы думаете, удастся вот сохранить вот такую традицию сегодня? Ну, есть же вот действительно легендарные люди, там вот вы называете Михалкина, десантники называют там, Маргелова, вот у флотских офицеров свои кумиры. Вот не теряем мы?
Нет, я сейчас скажу, у нас на генетическом уровне это заложено в нас, в нашем государстве, у наших офицеров, у наших солдат, именно помнить и чтить историю нашу. Благодаря чему мы всегда выстояли, и я надеюсь, мы благодаря этому будем еще стоять на страже нашей Родины и никогда не подведем великой памяти наших дедов, прадедов, благодаря которому мы, им, которым мы продолжаем существовать. Кроме того, вот я в руках держу, сегодня, кстати, юбилей, один год, 16 ноября 2012 года, министр обороны Российской Федерации генерал армии Шойгу учредил знак отличия Министерства обороны «Отличник ракетных войск и артиллерии». Приказ министра номер 3520 от 16 ноября 2012 года. Вот этим знаком по положению награждаются солдаты, сержанты по призыву и контракту, которые по результатам итоговой проверки на учениях показали только отличные результаты. Ну вот, к примеру, сейчас пойдут и начинается серия военных советов в военных округах. Ну вот, к примеру, 22 ноября будет военный совет в Центральном военном округе. И я знаю, что вот таким значком «Отличник ракетных войск и артиллерии» будет награжден младший сержант Измайлов, заместитель командира взвода огневого, командир миномета 15-й мотострелковой бригады 2-й армии, которая батарея заняла, кстати сказать, первое место среди конкурса, среди артиллерийских минометных батарей в этом году. Вот. И вот младший сержант Измайлов из рук командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Богдановского Николая Васильевича получит этот знак. Вот. Ну и то же самое в других округах. Кроме того, мы учредили лучшим командиром батарей, которые заняли первое место на всеармейских состязаниях, вот в конкурсе, второй у нас конкурс среди минометных артиллерийских батарей, капитан Беляев, командир минометной батареи, это 15-й мотострелковой бригады, и вот учреждена памятная медаль маршала артиллерии Михалкин. Будет также командующий войсками Центрального военного округа вручать вот капитану Беляеву вот эту медаль, которая является также символом, и любой офицер, который обладает, он на командно-наблюдательном пункте всегда эту медаль рядом с прибором управления огнем ставит, и она напоминает, что он лучший и только должен выполнять огневые задачи на отлично. Но это вот такая у нас и история существующая. Это все, и так эти истоки идут именно тем людям, которые создавали род войск, стояли у истоков ракетных войск, сухопутных войск. И есть у нас чем гордиться и выполнять задачи как можно лучше.
Это, кстати, очень важно. Потому что после того, как я понимаю, в целом решена задача нормального денежного обеспечения военнослужащих, не забывайте про такие очень хорошо работающие формы поощрения, как раз вот в том числе наглядного. Я вот смотрю на солдатско-сержантский знак и вспоминаю свое городковское детство, потому что все оно прошло в военных гарнизонах. И очень похоже, кстати, вот как в 72-м, там, в 75-м годах были...
Отличник советского ВВС, и так далее. С геральдической службы Минобороны Кузнецовым, кстати, нашим тоже артиллеристом, выпускником Сумского артиллерийского училища, поэтому вот сделали вот и вот взяли за основу. Ну, все новое — это хорошо, забытое старое. Надо традиции вносить, опираясь на историю нашего государства, наших вооруженных сил, на историю родов войск, видов вооруженных сил. Потому что кто забывает о прошлом, тот никогда не будет обладать будущим.
Я это еще к тому говорю, что это очень ценилось и, уверен, будет цениться среди солдат и сержантского состава, потому что вот мы жили в казармах и видели, когда там ребята там свои дембельские альбомы рисовали, там вот, и все очень хотели вот получить такие награды, сфотографироваться. Поэтому здорово, что вы это делаете. Вот. Но наши слушатели настойчиво просят с помощью смс-ок вернуться все-таки к проекту, профессиональным вопросом, в том числе. Вот Иван задает вопрос, очень переживает, как мы в соотношении с американцами. Вот когда у России появятся комплексы, аналогичные американскому «Экскалибуру», что с корректируемыми снарядами, какими методами осуществляется их наводка, лазер земли, ГЛОНАСС и так далее.
Ну, чтобы ответить на вопрос, который задает наш
Иван,
вот все, что он перечислил, безусловно, используется нашими конструкторами. Есть, конечно, какие-то определенные изюминки, которые в эфир нецелесообразно, надеюсь, произносить, но я уверяю, что русское оружие, отечественная артиллерия, ракетные войска никогда не были хуже и никогда им не будут, потому что мы именно то государство, обладающие большим научным потенциалом. И оружие, которое создается, будет превосходить и превосходит по ряду показателей существующие аналоги у наших коллег, будем так говорить, партнеров, как сейчас модно стало говорить. Мы берем сейчас при создании новых образцов ракетного вооружения, артиллерийского вооружения, минометных систем, средств артиллерийской разведки, комплексов машинного управления, топогнозического, метеорологического обеспечения. Я даже вот вам перечисляю, видите, какой у нас очень род войск, на который действительно является коллективным видом и работает очень многочисленные коллективы, когда от ошибки одного зависит успех в целом коллектива. Так вот, мы при создании новых образцов берем инновационные подходы именно в военном деле. Мы задаем, чтобы создаваемый образец обладал большим модернизационным ресурсом. При этом создаваемый образец вооружения был защищен от всех существующих перспективных видов воздействия со стороны противника. То есть инновация, модернизация, защищенность. И в результате все наши удары, огневые налеты артиллерии должны быть, если можно так сказать, литературным языком, красивыми, то есть и точными, то есть ювелирными и грациозными. Вот, так сказать, если по пяти составляющим пройти, к чему мы стремимся, и в конечном итоге я надеюсь, что мы придем.
Джам задает вопросы про Сирию, но насколько мы изучаем опыт и вообще, но я Джаму отвечу, что товарищ генерал не будет на этот вопрос отвечать, поэтому отвечу за него. Все,
да, 5 ноября день был разведчика, поэтому вопрос несколько устарел немножко.
Да. Михаил Михайлович, вот были учения «Запад-2013», сейчас, в общем, у вас совсем другие возможности по проведению боевой подготовки. Вот расскажите, что нового вы отрабатываете и на Тотском полигоне, и, если можно, про артиллерийское многоборье. Сейчас много появляется спортивных терминов, да, там танковый биатлон, там, ну, опять артиллерийское же, многоборье, да, это
значит,
что?
Значит, я вам, вот, опять же, из истории. В городе Санкт-Петербург есть прекрасный музей. Музей артиллерии называется, инженерных войск и войск связи. Там вот я буквально был в сентябре этого месяца, когда прибыла в Санкт-Петербург, сюда к нам в Россию, военная делегация артиллеристов Бундесвера. Возглавлял ее начальник артиллерии Бундесвера, бригадный генерал Хубка. Так вот, руководитель, директор музея, профессор Крылов, показал мне формуляр под названием «Лучший командир артиллерийской батареи императорской армии России». Вот, по центру портрет государя-императора. И дальше пошли слева и справа два ряда, такие шильдики, если можно назвать, пронумерованные 1911 год, ну и в конце 1969 год. Только заполнены три вот эти бирки, то есть внизу, вверху год, а внизу кто стал лучшим командиром артиллерийской батареи у царя-батюшки вот в то время. Так вот, в 1911 году написано «Лучший командир батареи капитан Муратов». В 1912 году капитан Ширяев. И в 13-м году опять стал капитан Ширяев. А дальше пошли пустые места. Война Первая мировая, ну а дальше всем вам история нам известна. Так вот, в 1911 году уже мы проводили состязание на лучшего командира артиллерийской батареи. В 11-м году. Ну дальше вот маршал артиллерии Михалкин, маршал артиллерии перед ним Передельский, все это восстановлено было, и вот мы продолжаем проводить всеармейские состязания на лучшего командира артиллерийской батареи. Кстати, приказом министра обороны вот этому состязанию всеармейским присвоено почетное наименование имени маршала артиллерии Михалкина. А конкурс среди артиллерийских минометных батарей имени маршала артиллерии Казакова Василия Ивановича. Так вот, многоборье. Так вот, это наше артиллерийское многоборье еще идет от царя-батюшки. Танковый биатлон только в этом году начал заниматься. Так почему артиллерийское многоборье? Потому что выполняем задачи и по тактической подготовке, и по специальной, и по технической, и по топогидезической, и из стрелкового оружия, из гранатомета, и физическую подготовку сдают, и вождение машин, и выполняет огневые задачи боевым выстрелом. Вот и называется артиллерийское многоборье, в отличие от танкового биатлона.
Понятно.
Ну вот. И вот в этом году мы провели впервые эти состязания на Тотском полигоне. Кстати сказать, это был создан он в свое время как артиллерийский полигон. Участвовали представители сухопутных войск, артиллеристы и ракетчики, береговых войск военно-морского флота, морской пехоты, внутренних войск, артиллерия и воздушно-десантных войск. Подтвердили еще раз вот это перед началом танкового биатлона, который хорошо всем уже сейчас зарекомендовал, все мы гордимся, и правильное решение, что оно так вот идет. Мы провели накануне вот это наше артиллерийское многоборье. Определили, кто лучший ракетчик, кто лучший артиллерист. Вот среди, будем так говорить, военной организации нашего российского государства.
И как? Даже интересно. Как? Кто лучший?
Лучший командир батареи – это капитан Карташов, артиллерист, командир батареи 56-й отдельно-десантно-штурмовой бригады Южного военного округа. Ну, сейчас она вошла в состав воздушно-десантных войск, знаете, да? А лучший командир артиллерийского дивизиона с Дальнего Востока, лучший ракетчик, командир дивизиона – это Центральный военный округ. Среди объединений…
В основном сухопутчики.
Да, ну…
И десантники.
И десантники, и неплохо выступили представители морской пехоты, береговых войск, артиллерия. Несколько хуже выступили в этом году почему-то артиллеристы внутренних войск. Вот. Они всегда достойны, ну, на уровне, поэтому говорим, что не снизился, но хотелось бы, так сказать, тоже быть не хуже им. наверное.
Вот «Звезда» совсем недавно показывала репортаж с учений, и в Мулино, по-моему, показывали вот новые имитаторы стрельбы с использованием лазера. И я когда вот про нашу сегодняшнюю программу думал, такой вопрос у меня появился. Ну, там-то дальность прямого выстрела, там все понятно. А когда гаубица стреляет, как можно использовать имитаторы? Как можно попадать? Или у вас есть все-таки какие-то такие приспособления?
У нас вот...
Просто не знает, гаубица стреляет через препятствия.
Я приглашаю, к примеру, Михайловскую артиллерийскую академию, где создан промышленностью, внедрен и прекрасно держит комплексный тренажер по управлению огнем, где от батареи до дивизиона принимается решение на выполнение огневой задачи, производятся расчеты стреляющие. То все, что делается реально на орудиях, на комплексах машин управления, все это вот на тренажере реализовано. В том числе и выстрел, так называемый электронный, на экране наблюдаем разрыв, полетное время точно такое же, как если бы стреляли с закрытой огневой позиции. Отклонение разрывов от цели, идет корректирование огня, то есть идет нормальное управление огнем за счет вот именно создания вот этих компьютерных технологий. Оно принято у нас на снабжение приказа министра обороны, и вот идет соответствующая по параметрам гособоронзаказа закупка и оснащение артиллерийских частей и подразделений сухопутных войск. Ну, а начинали мы с нашей Михайловской академии, идет как бы опережающий принцип. Сначала учебное заведение обучить, научить, где можно и кому. А уже дальше, так сказать, эти учителя будут готовить кадры непосредственно в войска. Кроме того, я просто должен сказать слова благодарности нашему профессорско-преподавательскому составу нашей артиллерийской академии, которые смогли вместе с промышленностью ввести и в эту программное обеспечение новые наши правила стрельбы 2011 года, которые мы апробировали, новые системы артиллерийские, которые принимаются на снабжение, таблицы стрельбы. Это достаточно кропотливый и огромный труд, который успешно вот наша прославленная Михайловская артиллерийская академия, кстати сказать, в декабре мы отмечаем 192 года, и вот это самое старое заведение, старейшее заведение в России. Название, видите, это осталось от времен наших предков, от императора, Михайловское название. Хотя, опять же, мы, ну, похвалить себя тоже надо. Вы видите, что название Семеновский полк мы только сейчас вернули, да, присудили. А Михайловская артиллерийская академия название было еще в 1995 году учреждено у нас. Уже наше российское время. Поэтому в этом плане род войск и вот, как пример, ну, впереди несколько идет.
Мы сейчас говорили про электронные имитаторы. А вот чисто психологически, насколько доверяете? В том смысле, что достаточно для вас, что ваши офицеры и ваши подчиненные попадают вот с использованием таких систем? Или все-таки в душе надежнее, когда реальная боевая стрельба идет?
Безусловно, у нас в курсе подготовки зачетные огневые задачи офицеры выполняют, конечно, боевым выстрелом. Это реальность и прочее. Но не только вот сейчас у нас существовали... Будут существовать, они, конечно, будут видоизменяться за счет этих наших нанотехнологий, может быть, и прочее. Были малые артиллерийские полигоны, они есть, винтовочные артиллерийские полигоны. Когда с помощью выстрела из винтовки, грубо говоря, Мосина, да, учили определять отклонения от цели, оценивать их, принимать решения, управлять огнем артиллерийского подразделения. Ведь все критерии стоимость, эффективность, он существовал, будет существовать. Без этого никуда не уйти. Поэтому, ведь один снаряд достаточно много стоит и стоил раньше. Даже шутили, когда вот выстрелил не туда, все, сапоги хромовые улетели не в ту сторону. Стоимость была такая примерно.
Ну, сейчас да. BMW улетают.
Наверное, да. Будем так говорить. Поэтому нужно находить способы и формы обучения личного состава, который с точки зрения экономии и с точки зрения при эффективности обучения как бы соизмеримы были.
Запад 2013. Что было принципиально нового и интересного для вас в этих учениях?
Я скажу, что мы продолжили практику, апробацию и те теоретические наработки, которые мы имеем с помощью наших ученых Михайловской артиллерийской академии, Российской академии ракетно-артиллерийских наук, других организации управления начальника ракетных войск и артиллерии, в том числе и Академии Генерального штаба, по созданию так называемых разведывательно-ударных, разведывательно-огневых контуров, когда средства разведки, средства поражения посредством автоматизированных систем управления увязаны между собой и позволяют на практике реализовать принцип тот, который есть, подключайся и воюй. И принцип того, что действовать в реальном масштабе времени, увидел цели и в реальном масштабе поразил именно за счет вот автоматизированных систем управления и именно увязки средств разведки и поражения. В конечном итоге мы стремимся, и у нас есть цель конечная, определенная, строительство наших ракетных войск и артиллерии, сухопутных войск. Это переход в новокачественную состояние рода войск, это превращение ее рода войск в разведывательную огневую систему. Это наша конечная цель нашего строительства на долгосрочную перспективу вот, до 2020 года. Она идет поэтапно в рамках ГПВ-2020, в рамках ежегодных гособоронзаказов. Но главное знать, к чему идти.
Михаил Михайлович, у нас остается уже меньше минуты. Через 3 дня у вас профессиональный праздник.
Можно я
надо использовать оставшееся время по назначению.
Поздравлю наших ветеранов ракетных войск и артиллерии, генералов, офицеров, солдат, сержантов, прапорщиков ракетных войск и артиллерии, руководителей и все коллективы предприятий оборонно-промышленного комплекса. С Днем ракетных войск и артиллерии. Пожелать здоровья, успехов и всего самого наилучшего на благо укрепления ракетных войск и артиллерии и в целом вооруженных сил и нашего российского государства. С праздником!
Это был военный совет.